Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, октябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Олег говорит, тот самый момент, когда твоя работа только начинается, а у кого-то уже закончилась. Ну да, единственное, меня, знаете, сегодня смущает погода. Я вот так смотрю за окно, и, во-первых, пасмурно, во-вторых, ну, темновато. Или, во-первых, темновато, потому что пасмурно, не знаю. Вот такая погода. Не вызывает она желания весело веселиться. Угу. Грустно грустить, скорее. Несите какао с пледом, срочно. Телек не смотрю почти, но тут наткнулся на звезду, и ты увидел там Гудошникова. Хорошо выглядишь, старичок, пишет шеф-комендор. Спасибо, спасибо большое, шеф-комендор. Меня там одевают, поют, кормят, причесывают. Вот. В реальной жизни все гораздо круче. Поверьте мне, в реальной жизни со мной лучше не сталкиваться. Так, я думал, 9 наступило, пишет Олег. Нет, теперь с 8, Олег, поэтому что делать? Все нормально. Семейный автобус. А, здесь он что-то про автобусы какие-то люди разговаривали. Ну, видимо, это еще Женя тут разговаривала про автомобили с вами. Слушайте, я про пиво сразу. Можно прям с утра я про пиво зайду? Это будет, мне кажется, вообще идеально. Идеально, абсолютно, потому что правительство России поддержало возвращение пива на футбольные стадионы. Законопроект внесен в Госдуму был 22 июля. Он еще не проходил первое чтение, но проект депутатов правительство уже одобрило. И об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв за подписью вице-премьера Константина Чуйченко. Или Чуйченко, черт его знает. Чемпионат мира по футболу и другие спортивные мероприятия, говорят, что нужно продавать, и якобы они говорят, что не приводят к негативным последствиям в части безопасности зрителей продажи алкогольных напитков на спортивных всяческих стадионах. Бывают неспортивные стадионы? Не знаю. Может и бывает, может не бывает. Ну вот футбольные стадионы, понимаете, да, там хоккейные, еще какие-то. Вот пиво, говорит, продавать надо. Знаете, какая беда? Я вот думал, что и раньше продавали просто, и я так и не понял. Ну, вы если были на стадионе, я вот помню, я был на открытии арены, ну, конечно, со своим пивом туда войти нельзя было, но, по-моему, внутри продавали, если я не ошибаюсь. Ну, в стаканчиках прям продавали. То есть там можно было купить какую-то сосиску в тесте, и, по-моему, можно было купить пиво. Если я не ошибаюсь, а? На открывашке безалкогольное. А, безалкогольное? Безалкогольное продавать? Какой ужас, Максим. Ну, давайте попробуем вот здесь поговорить на эту тему. То есть, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что мы боремся с вами за здоровье нации. А с другой стороны, мы понимаем, что есть деньги, есть доходы. Что-то деньги приносит, что-то денег не приносит. Есть люди, которые занимаются этими всеми вопросами, и они говорят, нам вот надо бы денег побольше, потому что сейчас их стало поменьше. Ну, зарабатывать на этом. Все равно, говорят, они пить будут. Вот, понимаете, какое дело? Все равно пить будут. Ну, просто либо у нас купят, либо не у нас купят. Ну, вот как бы два варианта таких вот событий. А есть еще люди, которые говорят, мы так любим спорт, мы не можем трезвыми на него смотреть. Мы очень любим футбол, но трезвыми мы смотреть его никак не можем. Потому что нас все-таки больше интересует не сам футбол, а мы в футболе. Мы в футболе, мы в движении болельщиков, когда мы кричим там, ну, знаешь, да, как руководить командой издалека. Куда? Куда? Ну, что ты делаешь? Ну, верхом кто дает? Ну, низом надо давать короткой распасовкой. Ну, там, что-нибудь такое. Ну, естественно, все сразу. А, да, старик, точно. Сейчас, подожди, пожалуйста, секунду. Сейчас мы исправим свои ошибки. Слава богу, ты пришел, пьяный. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Алексей, ну, я думаю, что это нормально, если вернуть пиво на стадионы. Ну, а почему нет-то?
Да мы же эти алкаши сплошь, а нам еще и пиво на стадионы, нет?
Леш, перестань, не алкаши, не таких же мы алкаши.
Не таких же мы алкаши, мы так себе алкаши.
Посмотри немножко на Европу, что там творится.
Что там?
Так они упиваются и заходят. У нас же ты пьяный не зайдешь на стадион.
Ну?
У нас даже хорошо поддатых на стадион не зайдешь.
Это, может, и хорошо?
Нет, я...
В нас силы много, дури много, знаете? Зачем так нам это все?
Так это хорошо, но а почему в перерыве не выпить там пару кружек пива?
Ну, потому что не закончится на паре это пиво. Нет?
Ну, три.
Ну, четыре потом. Ну, а что четыре, уже пять, в общем, да? Ну, вы же знаете.
Да нет, ну, Алексей, все равно нет. Ну, надо возвращать, потому что, ну, не вижу смысла. Ну, везде же в Европе разрешено.
Ну, в Европе и геи разрешены, знаете ли. Что ж теперь?
А, ну, они у нас не запрещены, но...
У нас тоже не запрещены. Но надо ли нам это, понимаете?
Нет, нам это не надо.
Вот, может, и с пивом не торопиться. Как
думаете? Я не знаю, с пивом, мне кажется, уже пора.
С пивом пора, уже до этого дозрели, да?
Да.
Ну, смотрите, это опасная дорожка. 7373948. В Европе, знаете, в Европе много что такого, чего у нас нет. Всякого у них интересного. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алексей, меня зовут Артем.
Да.
Ну, по поводу пива на стадионах, вот в прошлом году на чемпионате мира прекрасно продавалось везде пиво.
Ну вот, а тогда они разрешили, у них было послабление. Они как раз сказали, что так хорошо продается пиво, и так, говорит, никто не шалит, что мы решили, знаете, может быть, вернуть эту норму.
Согласен, потому что сам посещал матчи, сам покупал пиво, порядка 400 рублей, по-моему, бокал стоил. Uh-huh. Ну, никаких эксцессов я не заметил, честно говоря, на стадионе, хотя пиво брали много, в особенности иностранные болельщики брали пиво. Ну, с учетом
Но мы же цены, перед, наверное, перед иностранцами
10 кружек сложно выпить, наверное.
Наверное. Ну, вот давайте честно, мы же перед иностранцами еще хотели показать, какие мы правильные и хорошие. То есть у нас же есть такой эффект демонстрации, когда к нам приезжают люди из-за рубежа, мы сразу становимся не пьющими, а вежливыми, мы улыбаемся, ну, вы знаете. А вот без чуткого присмотра.
Я с вами соглашусь, а также соглашусь, по-моему, вы говорили, что надо все разрешить, но при этом все сделать, на все повысить цену. Могу, конечно, ошибаться.
Да нет, скорее всего, вы не ошибаетесь, да. Я вообще в целом за то, чтобы...
Почему бы не продавать пиво задорого?
Я вообще, да, я вообще...
10 раз дороже, чем в магазине.
Может быть, кстати, вариант. Многие сразу откажутся, вот по жадности своей. Я, например, мне вот, если я смотрю, цена какая-то меня не устраивает, я просто это уже не беру. Знаете, да? Вот как Ленин по жадности своей курить бросил, вот так же и я. Мне жалко деньги просто в определенный момент становится, например. И все. Тащем-то, например. Знаете, как говорил Сергей Паук Троицкий? Что, забыли уже его? Вообще, какой ужас. На фестивалях типа «Нашествие» продают пиво, никаких проблем от этого нет. Все мирно, пишет Валентина. Ну, как вам сказать, я бывал на фестивале «Нашествие», по-моему, в 2015 году. Специально приехал туда на УАЗе «Патриот». Меня как раз вот этим пивом, которое продавалось, и облили. Ну, не то, чтобы меня специально обливали этим пивом. Просто стоял человек, вот, у него в руках было пиво, значит, две бутылки. Он пел, и когда вышел пикник, и там, типа... И он в этот момент... Вот так вот этим пивом во все стороны. Ну, то есть обрадовался просто. Всех полил. Вот кто был, я не... Ну, примерно в округе метров 10, ну, может быть, 15 даже. Вот он прям расхлестал это пиво по людям прям. И он... Египтянин! Кстати, египтяне древние варили пиво. Я это знаю еще со времен, когда посещал... В детском возрасте, в детстве посещал... Зимний сад, господи, зимний дворец, Эрмитаж. Там есть египетский зал, вот так обычно входят люди в него. И в египетском зале там есть такие фигурки маленькие, вы можете посмотреть, в том числе и фигурка пивоваров. Не, это не фамилия пивоваров. Те, кто... Не-не, пивоваров на Ютьюбе сейчас. Вот, те, кто варит пиво, вот, они были. Я так удивился тогда и понял, что еще в Древнем Египте варили пиво. Классно было. Вот такие дела. Ну и в итоге, а что теперь с Египтом? Ну, арабы его и заселили Египет. Спились, потому что египтяне, правильно? Вот. Вон спросите у израильтян. Египтяне абсолютно вообще спились, и все, и непонятно, что делать.
Теперь все. $1, my friend, for you. Just for you. Good price. Ну, вообще, это серьезное государство большое было. Не, вообще, хорошее государство Египет. Мне нравится. Почему нет? Красное море, можно нырять, кораллы смотреть. Но я не ныряю, кораллы не смотрю. Пусть кораллы смотрят на меня и любуются моим великолепием. Кораллы же это и не животные, и не растения. Это как бы и животные, и растения, симбиоз. Значит, что-то они там понимают, правильно? Поэтому не я буду смотреть на кораллы, а я буду заходить в воду, а кораллы пусть любуются. А что уж, какой им вид там открывается, это их проблема, а не моя. В принципе, если зайти в Инстаграм и посмотреть, какими видами все любуются, понятно, что именно этот вид всех и интересует, правильно? Ну а что поделать? Пусть пиво на стадионе покупают, чем проносят с собой что-нибудь крепкое, пишет Валентина. Что-нибудь крепкое, характер, да, например, знаете? Так, Панченко недавно слушал, говорит, что 800 лет назад, мне сначала надо узнать, кто такой Панченко, конечно, 800 лет назад на Руси церковь разрешала браки и сексуальные отношения между священнослужителем мужского пола. Ну, наверное, что-то продвигает, мне надо разобраться, такой Панченко, это извините, пожалуйста. Вот, но говорят, что, не знаешь, как 800 лет назад, говорят, что при Иване Грозном шалили его приближенные, шалили. И европейцы дюже удивлялись этому. Мол, что это такое за мракобесие страшное происходит? Что это за... Нет, не мракобесие. Содомия. Ну, вот. Кораллы — это животные. Лишайник, сибиоз вы написали. Да, кораллы — это прям животные от и до полностью. То есть они совсем никакого отношения к растениям не имеют. Ну, тем более. А не Панченко, а Панасенко. Что, какой-то украинский историк? Я не знаю, я правда не знаю. Извините, пожалуйста, я не знаю. Вот. Есть некоторые труды исторические, на которые я опираюсь иногда в своих воззрениях, но вот это не то, не тот труд. У нас есть же еще, как он, фамилия-то, да, в России, который рассказывает, что... Ну, это типа как вот, знаешь, на Украине есть люди, которые говорят, что украинцы строили пирамиды. Вот у нас есть такой историк, который говорит, что русские придумали все, то есть там колесо, пирамиды, все что угодно. Я забыл его фамилию, то есть на FF. На F, да. Фоменко? Да, спасибо, Бату. Вот что-то типа того, тоже такое вот. Они там свою историю пишут какую-то. Я раньше думал, что это в прикол. Я раньше думал, что это шутка, короче говоря, у людей такая. Ну, почему бы и нет? Поприкалываться, потроллить. Это типа как Задорнов, помните? Помада, помощник ада. А потом я понял, что это не прикол, это реально псевдоэтимология там слов, да? Это псевдоистория. Они реально в это верят. Вот. Но самое смешное было, когда Задорнову сказали про зад и ор. Типа, ну и правильная этимология-то какая у вас? Фамилии. Не Задор, а зад и ор. Он тогда, я помню, так расстроился. Это была какая-то программа, где они спорили. По-моему, ее еще Гордон вел, если я не ошибаюсь. Вот как она называлась, я вспомнить не могу. Я помню, что только в форме гроба были вот то ли перила, то ли стол, по сторонам которого выстраивались люди и спорили друг с другом. В форме гроба, мне всегда казалось. Как будто бы они возле крышки гроба чьей-то спорят. Ну, данная программа была, конечно, у крышки гроба русского языка, потому что когда Задорнов вдруг говорил о русском языке, там какие-то восхитительные идеи ему приходили в голову, ну и всех людей от науки прокорежило по-страшному. Я думаю, что филологи умирали тысячами у экранов, серьезно, просто умирали от инфарктов, инсультов, понимаешь, там, это гипертонический криз у них случался. О, у Малышевой случился гипертонический криз, слыхали? А она-то пиво не пьет и на стадионы не ходит. Я, видите, около темы держусь. Вы скажете, я сейчас забыл про тему пива. Не, не забыл. Все нормально, она здесь у меня в голове. Вот, у Малышевой гипертонический криз случился, так она на видео это сняла, очень интересно. Она говорит, вот и случился в моей жизни первый гипертонический криз. Вот. Девчонки мне хорошо помогли. Девчонки, это в смысле врачи там и так далее. Может быть, фельдшер или еще что-то такое. Интересная история, да? Жаль, никто не сможет снять такой ролик про собственную смерть. Вот я первый раз и умер. Так это интересно. Мне очень, очень понравилось. Хороший сервис, отлично довезли. Да? Такого не может быть. Не может быть такого. А откуда инфа, что Малышева не пьет, пишет Кэнди Бум? Ну, в смысле? А, ну, по ней же видно, что она, ну, она выглядит здоровой женщиной. То есть она не выглядит пьющей женщиной. Нет одутловатости лица, нет вот этого отека красного на лице и так далее. Алкоголика довольно легко определить. Как и курильщика, кстати, практически всегда. А курильщика выпивающего с алкоголем, ну, может быть, бытовое пьянство, еще что-то, его тоже видно. Видно. По цвету кожи видно в основном. Вот. А алкоголика видно вообще за километр. Ну вот, если не верите мне, возьмите портрет Мусоргского, посмотрите, и все. Это наш великий композитор Мусоргский. Помните «Ночь на Лысой горе», там вот эта вот вся история. Сейчас, если кто-то посмеялся над этой фразой, вы задумаетесь об уровне вашего образования и культуры, пожалуйста, да? Вы поняли, да? Это нормальное произведение, послушайте обязательно, оно очень интересное. «Ночь на Лысой горе». Угу. Если смешно, задумайтесь. Что-то не так, что-то не так. Что-то во втором классе начальной школы у вас пошло не так. Вы куда-то свернули не туда. Подумайте. Так, хорошо, нет прямых эфиров из крематория, пишет Евгения Подольский. Ну да, хорошо. Но, в принципе, если бы была физическая возможность к тому, люди бы это делали бы, наверняка. Хожу на стадионы, все бары в округе стадиона забиты, люди накидываются запасом, это плохо, а если продавать, то можно контролировать, пишет 508-й. Что контролировать? Как вы будете контролировать что? Контролировать внутреннее ощущение человека? Я думаю, что контролировать... ничего невозможно, потому что вы же не знаете, какой человек с какой дозой будет пьяным или не пьяным. Меня здесь смущает другое, вот концептуально. Такое ощущение, что мы таким образом спаиваем народ. Вот нет у вас такого ощущения, что мы спаиваем народ, и у нас вот эта вот смычка получается, да, в виде спорта и алкоголя. И это странно, потому что ты же идешь посмотреть на спортивных ребят классных, а сам в этот момент выпиваешь. Не кажется ли вам, что это странно? С другой стороны, эта смычка существует уже, может быть, ну, я грубо скажу, столетия там, да? Может быть, и больше существует. То есть люди приходят на стадион, сами они выпивают что-то и смотрят вот соревнования. Даже, наверное, гладиаторские бои взять. Наверное, вот люди приходили, у кого была возможность пить вино, они пили вино, да, ели хлеб. Хлеб и зрелище они получали таким образом. То есть история-то древняя, конечно, если так задуматься. Хлеба и зрелищ, медведь, да, да, да. Да, история древняя. Ну, а с другой стороны, если подумать, активное такое вот... нельзя сказать, что большинство, это же все равно меньшинство, кто люди на стадионы ходят, да? Активное меньшинство, физически развитое, увлекается вот этим своим футболом или хоккеем или еще чем-то. Выпустить пар, прийти, покричать, кому-то надо выпить, может быть, полегче станет. А потом он спокойный, веселый, довольный, идет домой, а потом он всю неделю работает там или сколько-то еще до следующего матча своей любимой команды. Работает во благо государства, зарабатывает деньги. Ну, а почему бы и нет? Слушайте, главное, чтобы он не крушил все вокруг, да, да. Главное, чтобы он деструктивным не был, на площадях не скакал, там, еще что-то не делал. Если он там отдыхает, а потом выходит и превращается в хорошего парня, так и ладно, может быть, нет? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алексей, вы знаете, вот при 8 литрах необратимое вырождение нации начинается.
Да, я знаю.
Не крепил алкоголь 30 литров. Надо им показать вот видеолекцию Владимира Георгиевича Жданова там алкоголь.
Это хорошая, кстати, лекция. Это прекрасная лекция. Да-да-да. Это я с вами соглашусь. И там интересные еще рассказы про то, что такое... Это, по-моему, Жданов рассказывает, да? Откуда берутся в шампанском пузырьки? Что это пуки бактерий. Что-то такое. Вот примерно такое объяснение. Уж простите, пожалуйста. Доброе утро всем. Приятного аппетита. Ну, такая история. Но я немножко не об этом. Я вот в целом что могу посоветовать? И как я могу к чему-то призывать или не призывать? Смотрите, мне все равно, будет реклама на стадионе или нет, в каком смысле. Я, например, от этого пить или не пить не буду. То есть на меня это вряд ли повлияет. Я в этом смысле беспокоюсь о людях других. Потому что есть же люди слабой воли относительно алкоголя, вы же понимаете? И, может быть, они не хотят пить, может быть, они бросили пить, может быть, они себя заставляют не пить. И вот теперь возле них опять, вот они, понимаешь, опять появляется алкоголь. Это как курильщик, который бросил курить, и возле него постоянно все курят. Или алкоголик, который бросил пить, и возле него постоянно все пьют. Рано или поздно он обязательно сорвется. Желательно ему избавиться от этой плохой компании. И тут он идет сублимировать. Мирует в спорт, то есть он хочет посмотреть на команду, как она играет, и опять рядом с ним курение и алкоголь, и он поэтому он не может уже думать о футболе, он не может отвлечься, он опять думает об этом, ну, наркотике по-другому не назовешь, который должен появиться в его, что, крови, правильно, потому что иначе ему плохо, он страдает, понимаете, о чем я говорю, вот об этом я говорю, думаю о слабых людях в этом смысле. Я знаю, что есть люди слабые к алкоголю, то есть им тяжело. И лучше бы им его не видеть. И уж тем более не видеть его в местах массового скопления других людей. Потому что когда есть масса, и эта масса позволяет себе что-то, единица не обладает той силой воли, которой обладает она, когда находится она не в массе. Ну, вы понимаете. То есть она ведется за толпой. Алло, здравствуйте, это единица. Да.
Алексей, доброе утро, Дмитрий.
Да.
Согласен с вами насчет продажи пива. Здесь какой момент? Вот где эта корреляция спорта и алкоголя? Вы понимаете, еще зарождается некая культура, да, за которой растут дети, да. Сейчас ну много детей ходят на футбол. Да, Я периодически бываю. В общем и в целом культура у нас поднялась.
Да.
Футбольная, да. Но вот это вот зерно, которое уже давно, да, посажено. Вот, дети на нем растут, они видят это, да.
И естественно, они дети копируют поведение взрослых. Да, дети копируют поведение взрослых. Соответственно, конечно, они видят больших дядек, которые выпивают, кричат там. О, не обязательно дерутся, не обязательно они плохие. Просто они такие активные и все время выпивают. И этот ребенок рано или поздно вырастет, конечно же, возьмет себе пиво, сам превратится в здорового дядьку, который будет на этом стадионе абсолютно пить пиво. Ну да.
Да, абсолютно.
Ну, естественно. Спасибо большое. Я с вами согласен полностью. О них тоже надо думать. Вот о детях надо думать, наверное, в первую очередь. Но, ой, ну все, корреляция пива и футбола началась в Англии. Расскажите про запрет пива англичанам, пишет Бату. Вот, опять же, я говорю, здесь как бы сталкиваются две вещи. Традиция вот этих всех футбольных историй, которые существуют во всем мире, и футбол придумали не мы. Многомяч не наше изобретение. Нам его то ли навязали, то ли он нам просто понравился. Я не знаю, не могу сказать точно, да? Ну, понравился, видимо, нравится нам футбол. Это вот традиция. А с другой стороны, мы понимаем, что есть традиции неправильные, нехорошие традиции, от которых, может быть, надо избавляться, которые тянут нас в прошлое или тянут нас на дно. Ну, понимаете, бывают такие традиции в обществе, от которых лучше избавиться. И вот я и думаю, что вот когда мы избавлялись от этой традиции, то что? Вот понимаете, как, например, в кафе раньше всегда и везде можно было курить. Вы знаете, да? А потом у нас появился такой антитабачный вот этот закон, не закон, как хотите, так и называйте, пакет законов. И курить стало нельзя в кафе. Немножечко повыставали, так скажем, люди, повыступали там в СМИ, еще где-то, были недовольны. Ну, на улице митингами не выходили, но, тем не менее, были недовольны, это точно. Ну что? А сейчас, как прекрасно, сейчас об этом уже никто не думает. Спокойно, если хочешь курить, выходишь на улицу, куришь, все, никаких проблем не возникает. Ну, не знаю, может быть, охранники кафе и баров мне расскажут, что бывают какие-то дураки, с которыми возникают проблемы, но я думаю, что это единичные случаи, это не повально. И все. А как хорошо в кафе стало. А хотя до этого годами курили в кафе, сидели и курили, и никто ничего не говорил этим людям. Ну... То есть была, нельзя назвать это традицией, но, знаете, это общественной привычкой. Ну, в принципе, традиция и общественная привычка, считайте, одно и то же. Я против, плевать на дебилов англичан. Нам нельзя подавать пример детям. Купи VIP-абонемент за 200 тысяч и пей на здоровье. Шеф-коммендер говорит, в VIP-ложе сиди и пей. Сейчас бесит те, кто курит под знаком «курить». Нельзя, пишет Спира. В открытых кафе можно курить, пишет Борис Байкер. Тоже зависит от кафе, насколько я понимаю, Борис. Ну, не буду утверждать. Я как уйду в туалет лет на стадионе, так обязательно забьют гол, поэтому пиво не пью там, пишет Андрей. Я так, а сам-то можешь завязать с Бухарой, без дураков, пишет 59-й. 59-й я никогда не пил, поэтому я не могу вам сказать, могу ли я завязать с Бухарой, как вы говорите. То есть для этого мне сначала нужно забухать, а потом я вам скажу, могу ли я завязать с ней. Чисто теоретически я думаю, что да, а чисто практически я никогда не проверял. Но я точно знаю, что любой курильщик, который начинал курить, я же курил, любой курильщик, который начинает, например, курить, он думает, что ну нет, я-то брошу в любой момент, а потом оказывается, что нет, не в любой. Я думаю, что с алкоголиками примерно так же. Да нет, да господи, что я, сопьюсь что ли? Да ладно, пойду возьму себе пивка. А потом ты уже лежишь в луже собственной мочи где-нибудь рядом с Новокузнецкой, вот, и через тебя переступают. Такая история. А ты просишь на боярышник, потому что трубы горят. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Это «Говорит Москва». Обзор печати. Сейчас я вам сделаю. Так. «Комсомольская правда». Николай Стариков пишет материал. Смотри, он такой полон скромности, я бы сказал. «Я нашел человека, который обманул Сталина». заголовок. Почему вождь отозвал приказ о высадке в Японии и отчего, отменив смертную казнь, через 3 года ее вернул? Вот пишет Стариков. Это интересно. Можно посмотреть, если вы интересуетесь историей вождя. Так, аргументы и факты. «Взвесьте килограмм мозгов» называется материал. Как Индия смогла стать силиконовой долиной? Вообще кремниевой, правильно говорить, но все почему-то говорят силиконовой. Окей, уже так закрепилось. Пускай это будет силиконовая долина. Ну и там история рассказывается с начала 90-х, как это все происходило. И сравнивается со Сколково. Интересно, интересно. Потому что мы понимаем, что вот именно в этой сфере мы бы хотели тоже как-то себя проявить. Что еще? У нас Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы приглашает желающих принять участие в 2 экологических конкурсах. И вот Кульбачевский по этому поводу в «Вечерней Москве» высказывается. Он говорит, современных школьников беспокоят все экологические проблемы. То есть, видите, Грета Турнберг, она не единична в этом смысле. Просто она самая знаменитая. «Коммерсант» пишет о том, как... заголовок такой. «И Африка щедро поила меня». То есть опять у них поэзия какая-то. Президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи. Об этом они и пишут. А, естественно, это все... Кто? Колесников наверняка. А кто еще может это все писать? Ну вот, протокольное. Так что посмотрите, оцените, что и как. А на Rush Today я видел, они интересный материал публиковали, как вот президент по очереди здоровается с африканскими лидерами. Африканские лидеры такие... интересные сами по себе, они такие колоритные, они такие необычные, один даже с тростью в шляпе. Да, обязательно посмотрите, как они выглядят, они очень интересные, необычные для нас. То есть вот манера их одеваться, преподносить себя, мы-то как привыкли к европейским лидерам в основном, да, а они все одинаковые, то есть вот галстук, обычно какой-нибудь красный, рубашка, обычно какая-нибудь белая, ну, иногда редко голубая, ну, и синий костюм, все, и ничего интересного в этом смысле. Грядет глобальный кризис, как к нему готовится Россия, задается вопросом у нас московский комсомолец, и говорят, что там прямо несколько человек сразу думают по этому поводу. И говорят, что в последнее время ситуация в российской экономике становится все более странной. С одной стороны, МВФ снижает прогноз по темпам роста на ближайшие годы, а Минэкономики пугает нас катастрофой на рынке кредитования частных лиц. А с другой, федеральный бюджет демонстрирует рекордный профицит, показатели инфляции и безработицы находятся вблизи минимальных значений, ну и так далее. Ну и недавнее заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, который говорит, что если посмотреть на нашу экономику, то в целом у нас все хорошо. Что это вообще значит? Ну вот пытаются люди разобраться, может быть, они помогут разобраться и вам. 8.39, идем дальше. Да, я просто напомню, что эфирные наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм. Кстати, Россия впервые попала в топ-30 рейтинга Doing Business. Doing business. Что это значит? Делаем бизнес по-русски. Ну, вы это и сами знаете уже, наверное. Смотрели же американские боевики, иногда, ну, когда идет такой перевод поверх. И там наверняка слышали и слово doing, и слово business, да? Business. It's my business. Это мое дело. Doing business, это знаешь как? Делать дело. По-русски-то. По-русски, да, делать дело. Короче, в рейтинге «Делаем дело» мы в топ-30 попали. Да, мы делаем дело на 28-м месте, вот, из 190. Всего 190 мест, а мы на 28-м месте делаем наше дело. На первом месте лидеры, значит, рейтинга: Новая Зеландия и Сингапур. Третье место — Гонконг, который сейчас не хочет дружить с Китаем никак изо всех сил, хотя он, в общем, и есть Китай. Ну ладно. Вытеснил он Данию. Значит, Дания на 4-м, США находится на 6-й строчке. То есть, в целом, мы, конечно, молодцы и находимся в 30-ке. Но если сравнивать с государствами, где бизнес делать прямо хорошо и удобно, мы, ну, не очень хорошо выглядим пока. Но мы лучше стали, чем были раньше. Эксперты отмечают, прогресс зафиксирован по разделу получения разрешения на строительство. У нас легче стало получать разрешение на строительство. А по критерию доступ к электроэнергетической инфраструктуре Россия вошла вообще в первую десятку. То есть у нас электричество легко подключить. Вот, с этим, видимо, проблемы в других государствах. Во многих электричества нет, и все. Так, при этом просел уровень защиты прав миноритариев. О, защиты прав. Ну, это нормально для нас. Значит, с электричеством нормально, разрешение на строительство получить можно, довольно, ну, не очень сложно, можно. Права, извините, такая вот проблема. Но, тем не менее, слушайте, ну, это не похоже на то, чтобы прям вот, о, ужас, как же мы такие ужасные. Мы вообще-то обошли Руанду, и вы такие, ха-ха, Руанду обошли, я говорю, и Испанию, и тут вам сразу печально. Мы в рейтинге Doing Business обошли Испанию. А? Че, деспирадо, думаете по этому поводу? Мы обошли Испанию. Вот как легко у нас делать бизнес. А вы мне рассказываете, что у нас бизнес делать тяжело, ноете, сидите. Все, значит, не верю я вам. 7373948. Всяко полегче, чем в Испании, хочу я вам сказать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Доброе.
Хорошего настроения.
Прекрасно.
Я тут, значит, про бизнес рассказывать вспомнил. Давным-давно еще в каком-то старом советском радиоспектакле,
да,
про американскую жизнь звучало не бизнес, а бизнес. То есть советский флот, этого слова не было, была транскрипция какая-то.
Ну, они, в общем, да, я понял. Они не смогли перевести, вы думаете? Ну, и странно,
они
странно.
Они не сводились, тогда очень много слов звучало совсем по-другому, как сейчас. То есть они, ну, какая-то определенная была советская транскрипция этих слов.
Ну, может быть, не знаю. Спасибо большое, интересно. Я не могу никак синхронизировать 1С, кассу и сайт. В Испании точно нет 1С, там легче жить, пишет Кэнди Бум. Нет, вот вам специалисты говорят, что нет. Вам говорят, что в Испании сложнее. Смотрел последний... Нет, не смотрел. Украина на каком месте, пишет Иваныч. Иваныч, я не знаю. Я могу попробовать этот бизнес, этот рейтинг сейчас найти полностью, да? Во всех его проявлениях и понять, на каком месте там Украина. Так, опубликовал список Всемирный банк. Рейтинг Doing Business. Сейчас посмотрим. Там 190 стран, имейте в виду. Не все так просто в этой жизни. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей. Может,
люди, мы обошли Испанию. С каких пор где-то в Европе лучше? Давно уже не лучше. Можно сказать, что...
Не, ну мне люди звонят, говорят, лучше в Европе. Мы никак не можем поверить, что у нас может что-то быть лучше, чем в Европе. Понимаете, какое дело?
Только в обратном порядке судить, что вот, пожалуйста, что наконец-то они скатились, а у нас как бы мы еще...
А, они скатились. А мы... Я понял. Это просто у них хуже становится, а не у нас лучше. Вы это имеете?
Вот абсолютно верно. У них хуже становится. И давно Европа не мерила для нас чего-то там.
Понятно. То есть они скатываются. Вон оно что. Ну, правда, вот я сейчас нашел рейтинг этот Doing Business 2017 года. А знаете, в 2017 году на каком мы месте были? Мы были на 40-м, а сейчас на 28-м. Ничего себе. Ого. Прыжок в 12 мест, значит, мы осуществили. В 2017 мы были на 40-м, дорогие друзья. И можно посмотреть, кстати, на каком месте была Украина в 2017. А Украина была на 80-м. В 2017 году. А в 2019 сейчас посмотрим. Я пытаюсь найти специально для вас, чтобы мы это все быстренько посмотрели. Так, так, так. Новая Зеландия. Ага, вот оно. Российская Федерация. 28 место. Япония 29. Ну, то есть мы Японию обошли. А какой же Жапоруки писал новости и написал про Руанду, а про Японию не написал? Мне кажется, куда важнее написать про Японию, чем про Руанду. Вот когда пишешь про Руанду, и все такие, ха-ха, Руанда, Япония, Испания. Смотрите, я давайте буду читать тех, кто ниже нас. Давайте, так интереснее будет. Наверное. Так, ниже нас Япония, Испания, Китай, Франция, Турция, Азербайджан, Швейцария, Словения, Руанда, Португалия, Польша, Чешская Республика, Нидерланды, Бахрейн, Сербия, Словакия, Бельгия, Армения, Молдова, Беларусь, Черногория, Хорватия, Венгрия, Марокко, Кипр, Румыния, Кения, Косово, Италия, Чили, Мексика, Болгария, Саудовская Аравия, Индия, Украина, 64-е место. Украина тоже молодец поднялась. Была 80-й в 17-м году, сейчас стала 64-й. Пуэрто-Рико, США. Что значит запятая США? Ну, это в смысле именно Пуэрто-Рико? Именно вот как-то вот как часть? Ну ладно, окей. Так, сейчас, секунду, дальше пойдем. Бруней, Дарусалам, Колумбия, Оман, Узбекистан, Вьетнам, Ямайка, Люксембург ниже Украины, то есть там тяжело вести бизнес. Здесь именно легко-нелегко начать бизнес. В этом смысл. Индонезия, Коста-Рика, Иордания, Катар, Тунис, Греция, Кыргызстан, вот там Перу еще я пропустил, извините, Албания, Кувейт, Южноафриканская Республика, Замбия, Панама, Ботсвана, Мальта, Бутан, Босния и Герцеговина, Эль-Сальвадор, Сан-Марино, Сент-Люсия, Непал, Филиппины, Гватемала. Ладно, все, уже это уже неинтересно, да? Слишком далеко мы ушли. Ну, вы поняли. А кто нас опережает? Где легче начать бизнес и его делать? Новая Зеландия, Сингапур, САР, Гонконг, Китай, Дания, Республика Корея, Соединенные Штаты, Грузия вообще на 7-м месте. То есть там легко бизнес начинать в Грузии. Великобритания, Норвегия, Швеция, Литва, Малайзия, Маврикия, Австралия, Тайвань, Китай, ОАЭ, Северная Македония, Эстония, Латвия, Финляндия, Таиланд, Германия, Канада, Ирландия, Казахстан. Молодцы, смотри-ка. Исландия, Казахстан 25 место. Исландия, Австрия и мы вот 28-е, Российская Федерация. Вот такой вот списочек. Вот, все. Вот я вам почитал, интересно. А вот Потапенко говорит, что там легче и проверок меньше. Ну как там? Вот вы же увидите, что есть список стран европейских, которые впереди нас, есть страны европейские, которые позади нас. Вы видите, да? Что, например, в Казахстане легче начать бизнес, и в Грузии, так я понял, еще легче, потому что они на 7-м месте. Все, видимо, познается в сравнении. Нельзя говорить там, потому что там это неоднородная история. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Федор,
да.
Москва.
Да, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, в качестве примеров название компании можно называть, вот, российские?
Ну да, пожалуйста.
Вот. Город Армавир, Кубани, Желдурмаш. Это предприятие тяжелого машиностроения, они делают помпёрные краны, домкраты для Желдора, и там куча такого, хозяйственной техники, оснастку. Значит, 600 человек трудится, находится под жесточайшим давлением местной администрации, вплоть до того, что у них перед главным въездом сплошную разметку делают, чтобы никто не мог нормально заехать, обязательно все с нарушениями. Приезжают в Армавир, значит, местная администрация, там, губернатор, заезжает на какие-то маленькие предприятия, там, мебельную фурнитуру делают, к ним не приезжают. Денег не выделяют. То есть вот этот пример насчет того, как в России бизнес вести.
Да я понимаю, но это легче,
легко,
чем
легко,
в другой
легко,
стране,
да, легко, но ты можешь, если попасть вот под такой пресс, ты просто умираешь медленно.
Ну я понимаю.
Они живы, потому что они просто, так сказать, энергии у них много. Вот, и молодцы.
Ну я понимаю, спасибо большое. Под какой пресс не подпади, в любом случае жить ты будешь недолго. Ну как элементарные вещи есть. Вот Марк Цукерберг, все мы любим этот пример, этого человека, который приходил и к людям, разрабатывавшим что-то интересное, какие-то стартапы, да, и запускавшим успешные проекты на том этапе, приходил и говорил: я у тебя его покупаю, все. Тот говорил: я не хочу продавать. Он говорил: ладно. Или он говорил: я, да, продаю. Он говорит: ну, такая цена, все. И покупал. А если этот человек отказывался, он просто делал то же самое. Марк Цукерберг в своей системе создавал. По-моему, у него такая история была со Снэпчатом, если я не ошибаюсь. Ему сказали нет, и он сказал: ну окей. И сделал так то же самое просто, и все. На своих платформах. Весь этот Снэпчат закрыл просто. Сейчас вы зайдете в Инстаграм, там везде эти будут маски, в Фейсбуке будут маски. Все, ну просто взял, убил Снэпчат. Вот как это делается. То есть бизнес — это бизнес, понятное дело. И есть люди, которые могут, например, отжать у вас этот бизнес, захотеть. И способы разные бывают отжимать бизнес. Но дело в том, что вот этот вот рейтинг Doing Business, его же делает Всемирный банк. И там, по сути, насколько я понимаю, они достаточно объективно дают оценку тому, насколько это легко или нелегко начинать и вести бизнес. Они именно говорят: Россия поднялась на 3 строчки в рейтинге легкости ведения бизнеса. Вот мне тоже один человек написал, что вы говорите: начать-то может и легко, а вот вести сложно. Нет, ведение бизнеса тоже у нас, видимо, легче, чем во многих странах, как ни странно. Понимаете, какое дело? 7373948, телефон прямого эфира. Вот хотите — верьте, вот хотите — нет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну вот, да, чтобы не превращать опять это в профанацию, как вы говорите, журналистскую, да, когда профессионал заткнет, да, журналиста. Вот я вам расскажу, я вот этим разбирался, что это за рейтинги.
Ну давайте.
В общем, смотрите, Этот рейтинг совершенно не учитывает, скажем так, коррупционность. У них отдельный для этого есть специальный рейтинг, да, то есть коррупционное давление. И не учитывает он вот то самое значение рыночных конъюнктур. То есть, ну, насколько, как это вообще, рентабельно вести бизнес. Он учитывает исключительно по шкале административных процедур.
Ну, понятно, то есть вот бумажку заполнил, свет подключил, там договорился, да, все, и, это легко.
Просто, там даже алгоритм очень простой. Там, как говорится, вот есть для разных, да, вот видов там оформления аренды, да, подключения к сетям, как они в разных странах процедуры, там, допустим, где-то 20 дней, где-то 30 дней, где-то там 2 месяца, где-то там полгода, да. Вот, они это учитывают в довольно-таки простой форме, то есть количество процедур и суммарная длина.
Ну вот, кстати, вот Эдди Псковский по этому поводу и пишет. Он говорит, легко, вот в нулевые декларации не хотят принимать из НГ налоги повышают. Тут я не понимаю, что он написал, единственное, что...
Ну, смотрите, так называемая цифровизация, да, которая сейчас налоговая прошла, она тоже дала сбой. Я вот признаюсь, у меня оказались объекты налогообложения транспортных средств, которые я продал еще в середине 90-х.
Ого.
И меня, представляете, значит, они на меня начисляют еще пени. Вот представьте, с ними приходится бодаться. Вот такой бред совершенно.
Вот поэтому единственный человек, который поступает правильно, это я. Я ничего не покупаю просто, и все.
Ну, вы умный человек.
Спасибо большое. Вы наговариваете на меня.
Наилучший скрейтинг, алло.
Да, да.
Значит, получается, на самом деле, с наилучшим, как сказать, вот индикатором ведения бизнеса является эта ключевая, ну, не ключевая ставка даже, а ставка по кредитованию для бизнеса в конкретной стране. Вот на нее надо смотреть.
Понял, спасибо большое.
Это самый идеальный инструмент оценки, вот как на самом деле вести.
Легко или нелегко? Дешевый кредит, недешевый кредит бизнесу дают. И если кредит дешевый и хорошие условия, то значит и легко вести на самом деле бизнес. А если он недешевый и условия у него какие-то кабальные, то и бизнеса ты не сможешь никакого вести. Говорит нас слушатель, там есть еще данные по регионам России, не на первых местах Ульяновск, Саранск, Владикавказ. Ну, не знаю, о чем это говорит, а Москва на последнем, пишет Дмитрий Алекс. Ну, наверное, потому что в Москве реально очень сложно что-то начать делать. Элементарная даже площадь, вот ты захочешь какую-то взять, она дорого стоит. Вот здесь на Новокузнецкой там какая-нибудь пердежная лавочка, закуток будет строить, ну, я не скажу, какие-то сокрушительные деньги, но около миллиона в месяц она стоит. Пердежная прям вот лавочка, прям совсем какие-то несколько квадратов, чтобы кофейню открыть или, ну, небольшую кафешечку какую-нибудь там, не знаю, шаурму, чтобы продавать, вот. Ну, это вот здесь, на Новокузнецкой. Вы можете посмотреть, на Пятницкой улице. Вот у нас здесь кафешка есть. Можете... Это же легко все пробивается в интернете, посмотрите. Вот, сколько что, как стоит. Конечно, тут нужно чуть больше капитала, чтобы войти. Да-да-да. И еще, кстати, гарантии нет, что ты войдешь, и кому-то это вообще интересно. Да, ну я смотрел, закутки есть по 13 тысяч 20 квадратных метров. Это внутри кольца в торговом центре, пишет Кэнди Бум. Это внутри кольца в торговом центре, да-да-да. Я вам говорю про козырные места сразу, вот про такие. Да, прямо красивые, понимаете, исторические. Это раньше Замоскворечье помойкой было. Вот кто в Замоскворечье жил, так во всяком случае говорят. Сейчас-то Замоскворечье, считай, центр. И тут очень хорошо и приятно. И здесь вообще есть, мне кажется, дух Москвы. Правильный дух какой-то Москвы. Вот, да? Что такое? Москва и москвичи. Согласен, что в России вести бизнес легче, но нужно постоянно встречаться с депутатами в бане, приглашать свой дом в Баден-Баден, дружить с прокурором. Мои друзья так и делают. Только связи. Завидую им, пишет Александр Риттер. Ну, Александр, что я могу вам сказать по этому поводу? Значит, у меня не получится вести бизнес в России, если только так можно. Потому что я не очень люблю вот это вот все, ходить в бане. Хотя, с другой стороны, может быть, кто-то из моих друзей станет депутатом и так далее, и тогда почему бы не сходить в баню, не пригласить в дом в Баден-Баден. То есть постепенно вырастем. Имеется в виду это. Тогда, Александр, не будет никакой проблемы. А вы почему не ходите со своими друзьями в баню с депутатами и не приглашаете никого в Баден-Баден? Александр, подумайте об этом. Может быть, есть вариант как-то подняться. Белоруссия не услышал. Белоруссия была, Гагога, но была она, по-моему, пониже, чем мы, если я не ошибаюсь. Я могу вам еще раз про нее сказать. Сейчас я найду. Мы любим Белоруссию, и поэтому никогда мимо не проходим. Сейчас, секунду. Значит, я промотал в какие-то страшные места. Так, Украина, Болгария, Белоруссия была... Вот, 49-я. 49-я. Кстати, здесь-то, наверное, здесь написано Беларусь. Не знаю, то ли это государство, это или не то. Это Белоруссия и Беларусь, это одно и то же. Сейчас обидятся опять. Да нет же, правильно говорить. Правильный дух Москвы только в Басманном районе. Да, в суде прям, да, прям, Георгий. За Москворечье это сталинский новодел убогий. Ну ладно, чего тоже, Георгий. Москва вся новодельная, в принципе, эклектичная. Вот. Правильный дух когда был? Это еще до нашествия наполеоновского, когда она была деревянная, а потом как сожгли, так ничего путного и не сделали. Давайте по-честному. Эклектика сплошная в городе. Вот. Страдаем мы от этого. Нет общего стиля. Это вам не Санкт-Петербург. Да? Выходит, что Санкт-Петербург как бы даже старше Москвы. Нет? Ну, почти. Ну, в целом. Ну, если так. Или нет? Нет? Нет, я не прав. Ну, до чего там? Только Блад, вот такая. Путинизация, пишет Алекс Викинг. Алекс Викинг говорит, что только Блад. Блад в чем? То есть вы хотите сказать, что только через Путина вы сможете открыть шаурмешную какую-нибудь? То есть вы думаете, что Путин решает вопрос, открыть вам шаурму или нет, Алекс? Ну, Алекс, вот скажите, пожалуйста, а где вот конкретно вам помешали, какой бизнес вам помешали открыть? Мне стало интересно. Просто на каком уровне у нас президент решает вопросы открытия и закрытия бизнеса? Алло, здравствуйте. Говорите.
Меня Анатолий зовут.
Да.
Я вот по поводу бизнеса.
Да, вы ведете бизнес?
Да, здесь мы в России и открыл еще две компании в Америке.
Ого, вот и как, кстати, сравнимо?
Вот я хотел бы рассказать, когда говорят о том, что в России легко открыть бизнес, это, блин, чушь собачья.
Не, подождите, это Всемирный банк, это раз. Два, США-то выше в этом рейтинге.
Да, так вот я вам хочу сказать о том, что открытие бизнеса в России, например, у вас займет 2 дня, да?
Угу.
Но через 3 месяца вас могут закрыть, если вы не сдадите отчет в налоговую инспекцию.
А мне, наоборот, товарищ как раз от бизнеса говорил, что у нас налоги, такое чувство, писали мошенники специально для мошенников, чтобы их не платить.
Ну, нет.
Нет? Вот мне вот серьезно, вот прям товарищ так утверждает.
Счет вам могут заблокировать буквально через 2 недели после несдачи отчета.
Да?
То есть, если налоговая не получит в России вот эту вот отчетность...
А в какой форме вы работаете, простите, ИП?
И так, и так.
ИП? И с ИП у вас сложности с отчетами?
То же самое.
Да ладно.
Если вы не будете сдавать отчеты, то же самое вас закроют.
Ну, так вы раз во сколько сдаете отчет? В квартал, в год?
В квартал.
Раз в квартал, ну и что? Ну, конечно, надо сдавать. Это неужели это сложно?
В Америке этого нет.
А, в Америке этого нет.
Я вам про это как
раз хотел сказать. Поэтому американцы-то и выше нас в этом рейтинге, потому что у них вот этого дурацкого отчета
нет.
А как они платят налоги? Как это делать?
А вот это как раз я вам хотел рассказать о том, что отличие...
Да, давайте, 30 секунд, пожалуйста, мне очень интересно, потому что я хочу знать вот этот вот момент. Да, давайте.
Если вы не заплатили ни одного налога, никакого, ну, во-первых, НДС, там это местный налог, то есть получает штат.
Uh-huh.
Если вы его не заплатили,
uh-huh.
вам позвонит налоговый и спросит, вы как там, нормально у вас там бизнес идет?
Uh-huh.
У вас были поступления на счет? Вы говорите, да нет, что-то не было.
Uh-huh.
Он говорит, ну вы не закрываете компанию? Нет.
Uh-huh.
А, ну хорошо, до свидания.
А если, говорите, поступление, платить-то легче там налоги или нет? У нас немножко такое, знаете, когда платишь в налоговую, есть ощущение, что она то ли знает о том, что ты заплатил, то ли не знает, вот такое. Там это как-то отчетность идет обратная?
Там банки в налоговую ничего не предоставляют.
А, понял. Спасибо большое. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, четверг, октябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну, Вот мне говорят, у Дурова отжали ВКонтакте, у Чичваркина отжали Евросеть. И после этого не говорите, что легко вести бизнес в России. У Сергея не мне это сообщение, а во Всемирный банк, пожалуйста, отправьте, во-первых. А во-вторых, да, у Дурова отжали ВКонтакте, у Чичваркина отжали Евросеть, как вы говорите. У вас-то что отжали? Вы-то какой бизнес конкретно вели и можете каким опытом поделиться? Или никаким? Мне так нравится, когда люди, вот понимаешь, интересная история, да, понимаете ли вы все, вот, понимаете ли, очень интересно за вами наблюдать, почему, потому что когда вам приводишь в пример, вас же мы пытаемся рассуждать о нашем уровне, да, вот, возможно, введение бизнеса, открыть какую-то ловчонку, что что-то продавать может быть, какое-то маленькое производство, сразу же появляется человек, который мне рассказывает про Павла Дурова и Евгения Чичваркина, ну, а что, побольше сразу нельзя никого взять? Значит, а Джона Кеннеди убили, просто, и после этого не говорите мне, что можно заниматься политикой в США. А Кеннеди убили выстрелом сначала в грудь, а потом еще и в голову. И не говорите мне после этого, что политикой в США можно заниматься. Понимаете? Ну а что еще вот вы хотите? Я думаю, что это не совсем правильно сразу в такой уровень бить с нашего уровня. Поэтому давайте-ка мы будем рассуждать как-то масштабами, которые позволительны нам в этот период времени. Никто не против того, что можно мечтать, планировать, не обрубать себе там крылья как-то, да, не обрезать. А магнит дешево купили, пишет Ади Псковский. Да, магнит дешево купили. Но опять же, вы что, владелец магазинов, которые по всей России, у вас сеть огромная, и вас заметили какие-то люди, которые решили у вас что-то дешево купить? Мы же сейчас говорим, насколько я понимаю, да, вот, ну, насколько я понимаю, в целом, я разговариваю с людьми, у которых нет империй бизнес. Вряд ли меня сейчас люди, хотя я не исключаю, что люди так чисто повеселиться такие слушают. Ну, чисто повеселиться, но вряд ли они будут звонить. Соответственно, я разговариваю с кем? Я разговариваю с людьми, которые, может быть, рассматривают бизнес как некую возможность, заработка, да, перейти с наемного труда на ненаемный, когда ты сам себе хозяин, когда ты бизнесмен. И тут же мне начинают рассказывать про магнит Павла Дурова, Евгения Чичваркина. Ну, полегче, полегче. Чичваркины вы все и Дуровы сплошь. Ну, давайте попроще, чуть-чуть попроще, понимаете? Ну, правда. 7373948. Такое ощущение, что прямо все сплошь медиа, и не медиа, а магнаты. Алло, да, пожалуйста, говорите.
Да, доброе утро, да. Дмитрий. Что-то мне вспомнился сюжет один из 90-х. Я тогда был ребенком, у отца был небольшой бизнес строительный. Да. Значит, ну и, значит, бандиты, все дела, крыша, так называемая тогда, значит, и бизнес. В один момент, ну, в общем, как-то не пошло. А ребята перестали понимать, ну, как бы, то есть, а нам как бы все равно, что у вас там идет, ты должен платить. Вот. И что только с нами не делать. И нам били машины, и кололи колеса, и кровавленных животных под дверь подбрасывали. Просто, это был просто ад вообще какой-то, который продолжался, наверное, пару лет. Реально. Вот. И закончилось это все только после того, как отец пошел в УБЭП, тогда еще такая была структура.
Да, да, отдел по борьбе, значит, с экономическими преступлениями, да.
Да, через знакомых заплатил им денег, значит...
И они сказали, этих, больше этих... не будем подбрасывать окровавленные тушки.
Нет, этих людей просто немедленно, ну, так сказать, захватили, если так можно выразить. Их просто при моем отце, ну, очень сильно...
Наказали?
Из них сделали котлету, да, как можно сейчас говорить. И этот человек, ну, самый главный из них, вот он извинился, сказал, что больше такого не будет, и все.
Это и не было просто... больше такого.
Да, это вот такая зарисовка из 90-х, это где-то был, ну, 95-й год, 94-й вот примерно. Вот. А у меня сейчас, например, есть ИП, я его хочу закрыть, но чтобы это сделать, Мне нужно приехать в одно единственное отделение налоговой, которое находится на Волоколамском шоссе, и лично подать заявление, понимаете?
То есть, а через мои документы нельзя это еще пока
делать? Нельзя, нельзя через мои документы. Очень приходишь, а они говорят, нет, мы не можем. Вот вам надо ехать туда со всеми бумажками этими. Там вроде все просто, но это надо вот через всю Москву мне проехать для того, чтобы у вас.
Я понял, то есть, а жаль, что они вот пока через мои документы такие вещи не решают, потому что все, что решается через мои документы, как-то вот сильно упрощает нам жизнь, я обратил внимание. Надеемся, что сделают когда-нибудь. Бизнесмены — это 3% населения. В этом их талант — делать бизнес в постоянно изменяющихся условиях, пишет Витя Цой. Я таксист, вот мой бизнес. Как вести ИП, без понятия. Все делают онлайн-бухгалтер в банке, пишет Иван. Ну, видите, как удобно. Перспективы развить бизнес, чтобы его отдали многим, нравится. Отжали, видимо, да, или отдали, я не знаю. Эдди Псковский говорит. Эдди. Ну, поймите правильно, вы же не становитесь бизнесменом уровня Чичваркина или уровня Дурова, или уровня Галицкого, да? Вы не можете ими стать не потому, что вы, понимая плохую перспективу, не занимаетесь бизнесом, а потому что вы не можете стать бизнесменом этого уровня, все. Вы, вот, кстати, я знаю, в чем ваша проблема. Знаете, в чем ваша проблема? Как и проблема многих наших слушателей. Горе от ума это называется. Вы больно умные все. Знаете почему? Потому что вы, ничего не делая, уже знаете, как это закончится. В этом мы с вами очень даже похожи, между прочим. Никогда не думали об этом, что вы, ничего еще не сделав, знаете, чем это закончится. И закончится это все, конечно же, чем-то плохим. Ну, естественно, кто-то отожмет, кто-то придет. И вы, просчитав все препоны, то есть, видя их заранее, просчитав все проблемы, которые возникнут у вас, и чем это все закончится, естественно, не беретесь за это дело в принципе, потому что, ну, это бесперспективное занятие абсолютно. Какой смысл мне строить империю, да? Там, Евросеть, например, или Магнит тот же самый. Какой смысл мне строить финансовую империю, если у меня ее все равно отожмут? Пойду лучше попью пиво и посижу на стадионе, поболею за футболистов. Че? Все равно потом сидеть на стадионе и болеть на футболистов. Ну, может быть, я сам этот стадион и построю. Но дело-то не в этом. Все равно сидеть на нем потом и болеть. И вообще, в конце концов, мы все умрем. И че уж прям так сильно-то стараться и напрягаться, если мы в конце концов все умрем. Понимаете, какое дело? Вы слишком умные. Вот говорят, дуракам везет. Слышали такую фразу? Дуракам везет. Знаете, почему дуракам везет? Потому что дураки вот об этом не думают. Дураки делают. И у них получается. И именно поэтому, сейчас, может быть, странно прозвучит, специально для вас, вот для наших умных слушателей, именно поэтому ваши одноклассники, не отличавшиеся особой сообразительностью в школе, троечники, а то и двоечники, стали бизнесменами. А вы очень умные люди, с двумя высшими образованиями, со степенями научными, нищие. Знаете почему? Вы все рассчитали заранее. Вы просчитали все возможные моменты негативные и не стали заниматься. А он не мог просчитать, он их не видел, и он шел. Как по минному полю, но прошел. Чудо из чудес, знаете. Вера его была крепка, вера в себя. Он дурак, и он не видит тех проблем, которые видите вы. И все, поэтому он просто делает, а вы просто не делаете. Потому что вы знаете, что зачем же это делать? Это бесполезно. Нет? Нет, все, вот, да, только попробуйте со мной не согласиться. Вы 100% сейчас со мной согласны, я более чем уверен. Я знаю просто, я знаю по себе. И вы сейчас со мной согласны, да. И не делайте вид, что не согласны. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Алло, говорите.
Добрый день.
Да, здрасте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Алексей, ну вот вы сейчас действительно неправы. Ну вот если люди беспринципные, и они все наверху. А если люди принципиальные, они не могут через что-то переступить.
Через понимаете? Что? Вот, здесь... вам, вот через что вам пришлось переступить для того, чтобы там, организовать свой бизнес? Или через что вы не смогли переступить для того, чтобы ваш бизнес развивался?
Организовать бизнес легко.
Не-не-не, вы мне скажите,
тяжело,
вот...
Особенно, когда он у тебя развитый.
Вот у вас бизнес есть?
Сейчас нет.
Сейчас нет. Почему его нет?
Ну, долго рассказывать.
Ну, примерно.
Перипетии. Интриги. Ну, да, рейдерский захват и все, бизнес.
Вас захватили, да?
Да.
А бизнес какой был-то хоть?
Самый безобидный, автосервис.
Автосервис. И пришли какие-то люди, сказали, это автосервис.
Да, которые посчитали себя умнее, да. Все как бы там перехватили, пережали. И в итоге их всех оттуда выгнали. В итоге вот так все произошло.
И у них тоже забрали этот бизнес.
Да, они не разобрались во всех тонкостях и нюансах. И вот
решили, что
они умнее всех.
Понятно. А как же, почему же вы не позаботились о том, чтобы кто-нибудь там вас прикрывал в этом смысле, и никто не смог бы прийти у вас отнять
прикрывали.
Бизнес? Прикрывали. Оказалось... Кто-то
прикрывали, решили, что с ними будет лучше.
Они вас бросили, они вас кинули, как говорят в этом бизнесе.
Ну, можно и так же. Но в итоге всем стало потом стыдно после происходящего.
Стыдно? Они приходили и повинились, или как это было?
Нет. Ну, я не злопамятный человек, и сейчас здороваюсь, но ситуация такая.
То есть это были...
Остаточек остался.
Это остаточек все было... Остался, это да. Я так понял, у вас была компания друзей?
Да.
Понятно. Понял, спасибо большое, я понял. Поэтому вы говорите о совести, поэтому вы говорите о том, что кто-то может переступить через... А кто-то не может переступить. Бизнес с друзьями. Ну, знаете, да? Я могу, конечно, продолжить эту всю историю сейчас развивать, но вы сами знаете. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Тоже немного не соглашусь с вами, Алексей, но по другой причине. Дураки, как правило, реже рискуют. Риск все равно должен быть определенным способом оправдан. То есть шаг в ту или иную сторону все равно просчитывается. Mm-hmm. Просчитывают не дураки. Mm-hmm. Возвращаясь к принципности и беспринципности, честно признаюсь, при всем уважении к предыдущему звонящему, немного смешно было
услышать. Почему?
Оставим бизнес с друзьями. Я прекрасно понимаю, почему вы не стали комментировать. Тоже это не буду комментировать. Если во главу угла ставятся бизнес и принципы, человек, который выбирает принципы, он уже в тот момент априори финансово нищий. Он может себя считать сколь угодно духовно богатым, но на духовной пище он не прокормит своего ни первого, ни второго ребенка.
Да. Вот вы часто звоните довольно, я вас запомнил, и вы вот звонили
и
говорили.
Я езжу по утрам, извините.
Да. Вы вчера как раз мы с вами разговаривали, вы говорили, Алексей, дело такое, мы лично не знакомы, вы не ближайший мой круг какой-то, да, ближний круг.
Верно, да.
Поэтому, если понадобится, мне придется действовать против вас. То есть вот он, подход бизнеса-то на самом деле.
Ну, подождите, бизнес неблаготворительная организация.
Вот, изначально. Вот, и мы это понимаем, но кто-то этого не понимает.
Поймите, Алексей, я не могу критиковать, не могу винить людей, которые это не понимают. Это их выбор.
Но
это
мы можем попытаться объяснить.
Не факт, что они нас поймут. Опять возвращаясь к вчерашнему разговору, Алексей, это ментальность, это русская ментальность. Вот не сделать сейчас ничего с этим. Если человек сам не решит себя изменить, сколько бы вы рядом с ним не стояли, сколько бы вы не вдалбливали ему в голову, вот не получится это.
Не получится. Но у нас есть одна штука такая, спасибо большое, она свойственна нашему народу, опять же, она исходит от нашего ума глубокого, глубинного, да, рефлексия, да, вот мы любим покопаться в себе, мы любим поанализировать прошлое, поэтому мы, например, в 21 веке до сих пор спорим про Сталина, хотя, может быть, это не очень интересная тема, на самом деле, ну, уже можно было бы, наверное, говорить и о настоящем, а лучше бы даже говорить о будущем, потому что, говоря о настоящем, ты опять-таки не успеваешь думать о будущем. О будущем надо все время говорить, о перспективе. О перспективах мы не думаем, мы все время пытаемся оценить прошлое. Что ж там было? Вот. А могли у наши отношения построены быть или не могли? Ну, понимаете, вот как в семье оно происходит. Мы все время анализируем. И вот мы анализируем же наши неудачи в основном. Вы тоже обращали, наверное, на это внимание? А если анализировать свои неудачи, ну как можно вообще поверить в то, что бывают удачи? Мы анализируем все самое страшное. Распад империи, распад союза, обнищание народов 90-е. Мы анализируем все наши ужасные несчастья. Мы в них все время живем, мы о них все время думаем. Это на уровне национальном, да, в целом народ все время анализирует какие-то ужасные наши несчастья. Вместо того, чтобы анализировать победы и восхищаться ими. Мы все время копаемся в наших бедах и промахах, которые мы когда-то допустили. Вот. Наверное, для того, чтобы не допустить их впредь, но пока мы их не, копаемся в них, мы допускаем все новые и новые промахи и начинаем копаться в них. Ну, понимаете, да? История какая странная. Но это на национальном уровне, на уровне государства, на государственном уровне. А то же самое ведь происходит и на уровне семьи и отдельного человека. Ну вот. Один раз что-то не получилось, и ты сидишь и думаешь всю оставшуюся жизнь, почему же у тебя это не получилось. И анализируешь, кому стало приятно, кому стало неприятно, кто был хороший человек в этой ситуации, кто был нехороший человек в этой ситуации. Вот это все не надо делать, уже поздно, уже все это сделано, надо идти дальше. Мы народ Достоевский, пишет Виктор Корган. Ну, в каком-то смысле, да, но ведь наш народ породил такого писателя. Поэтому имейте в виду, что да, безусловно, Достоевский нашему народу очень близок. Создатель Карпрайс говорил, бизнес — это не сложные действия, бизнес — это простые действия, которые сложно делать, пишет Владимир Потапов. Кидание партнеров — это не бизнес, пишет Михаил Ц. Как говорил Доренко, наш народ — это ребенок, пишет Витя Цой. Не ребенок, а героический ребенок, насколько я знаю. Героические дети. Народ — ребенок, но героический ребенок. Ну и правильно говорил, но в Евангелии так и сказано, что надо себя сохранить ребенком, чтобы попасть в рай. Ну, уподобиться ребенку. Об этом говорил, кстати, не Сергей Доренко, а Иисус Христос, на всякий случай. Поэтому все правильно, да, да. Ребенку надо быть подобным. Потому что ребенок это чистый лист, безгрешное существо. Понимаете, какое дело? Хорошее существо, хорошее. Потом оно обрастает всем тем, чем мы обрастаем за годы нашей жизни, да? Всеми теми грехами, так скажем. Ну, можно не только грехами это называть. Ну, в общем, мы становимся не очень хорошими людьми. Давайте будем говорить честно. Геройские дети, ну, типа, да. Мы народ чехов, пишет наблюдатель. Вот нет, наблюдатель, мы не народ чехов. Вы имеете в виду, естественно, не конкретную республику, да, на территории Российской Федерации, а вы имеете в виду Чехова, писателя, Антон Павлович. Нет, Антон Павлович – это человек, видящий серое. Ну, то есть он видит градации черного и белого, понимаете? Мы же видим только черное и белое. Обратите внимание, пожалуйста, на это. Поэтому Чехов – это необычный для нас писатель, на мой взгляд. Чехов для нас писатель непонятный, но мы его любим за то, что не понимаем, и за то, что он очень легкий, и он очень сложные вещи нам легко объясняет. Вот. А по-хорошему нам нужен Толстой, который сядет напротив нас и скажет: «Внимание, слушай, вот так правильно, а вот так неправильно, понял?» Мы скажем: да, все, вот это хорошо, вот это плохо, понял, понял, делай так, а вот так не делай, понял, понял, все, иди. И в итоге не помню ничего, хорошо, что плохо, как делать. Че, барин отпустил? Да-да, отпустил, все, ну и нормально. Будь честными с людьми, и я покажу тебе, какие они, пишет Сергей. Скорее народ Достоевский. Да-да-да, что-то такое. 7373948, телефон прямого эфира. Вот страдать, что-то думать, анализировать, вспоминать, задаваться вопросами на кухне. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Ну, вы знаете, какой мой народ? Как помните, когда Иван Васильевич меняет профессию? Когда убегали управдом с Мирославским, якобы, так, двором, по крыше, ну, когда бегали за ними стрельцы, и этот перекрестился, и не прыгнул. А стрельцы перекрестились и прыгнули. И вот это и страшно у нас, что мы очень народ верующий, именно патерналистский. Мы люди, любим как бы лидера, мы идем за тобой, как вот в воздухе ведомый, ведущий, правильно? Так вот и мы.
Ну а как вы хотите? За веру царя и отечества?
Вот мы веруем, да. Мы, он крестится, стоит у алтаря Ламбона, мы крестимся, мы идем на бой, а он где?
Кто?
Вот в чем дело-то. Где лидер? Вот в чем дело. Делай, как я.
Ладно, а вот давайте. Вы все время мне про какого-то лидера рассказываете. А какой лидер-то хороший был, на всякий случай?
Лидеры?
Ну,
у нас очень много было.
Один.
Князь Лев, Святослав Храбрый, князь Владимир.
Ну все, ну вот, вот Владимир нас и крестил. Так я не понимаю, чего вы сами с собой тогда спорите? Вы просто хотите прилюдно поспорить сам с собой, вот человек хочет. Типа, ну что ж такое? Он крестится, и мы крестимся, мы прыгаем, а он не прыгает. Кто были хорошие? Ну, князь Владимир был. Который крестил нас всех? Да. Ну, типа, человек позвонил сам с собой поспорить. Значит, и надо еще, вы можете еще не просто сам с собой поспорить, еще и подраться с собой, например, там, возле трубки. Нет, да, нет, там, будет забавно. Сложности у Чехова, это ты себе придумал, как Достоевский. У Чехова все просто. Почитай письма Чехова. Я читал письма Чехова, и в том числе о его путешествиях, и в том числе по части женщин. Нет, литература чеховская, конечно, сложна, и сложна она своими полутонами. Если вы этого не видите, наблюдатель, ну, хорошо, не видите, вы и не видите. Можно сходить к любому человеку, который исследует этот период литературный, и поговорить с ним. Вам, ну, объяснят. То есть это на любом филологическом факультете можно сделать. Если кто и погубит Россию, то это проклятые либералы! Ф.М. Достоевский, пишет Сергей. Ну, тут он был прав. Потому что как только либералы получают власть в России, Россия тут же разрушается. Это абсолютный факт. Вы можете посмотреть это на основании там, временного правительства. Вы можете посмотреть на демократов в 90-е в России. Нет, Россия под либералами не живет. Либо живет очень недолго. Ну, такое дело. Почему? Ну, можно рассуждать на эту тему. Потому что, наверное, мы в основе нашей византийской, по сути, да, вот христианство, то есть православие, а в государственной основе у нас, ну, я об этом говорил, кстати, вот наш главный редактор бывший, Сергей Даренко, вертикаль, которая нам от татаро-монгол досталась, и мы ей пользуемся. Сюда либеральные идеи не прикрутишь ни при какой возможности. Надо будет все переиначивать и все переделывать. Для этого сначала придется все разрушить, безусловно. Ну, то есть все развалится, если, тогда, может, и приживется. Но приживется на конкретных территориях и землях, ну и России уже, естественно, не будет, это будут какие-то другие условно государства, да, ну типа как вот, знаете, вот была Югославия и нет Югославии, вот, и там уже как можем, так и живем, вот, так же и здесь, в принципе, возможно, чтобы что-то новое прижилось, но тогда надо, чтобы старое было разрушено, а мы на это пойти не можем, потому что мы не хотим, чтобы старое разрушалось. Кто-то вполне себе может пожертвовать, хотя бы в голове представить себе там распад России. Я, например, не могу себе его представить. Но вот помню, покойная Новодворская представляла и даже желала этого России, чтобы она действительно, ну, как-то... подразвалилась, так скажем, сильно развалилась. Что-то она там говорила о Владимиро-Суздальском княжестве, вот что-то такое, вот в этих границах, чтобы Россия замкнулась. Мне не хочется. А других вариантов пока вот меняться я не вижу, я не знаю. Югославию тоже либералы развалили, пишет Дмитрий. А Югославия отдельный разговор в целом, да, и о нас отдельный разговор. Но, во всяком случае, на примере Югославии мы можем, наверное, учиться. Хотя Югославия могла учиться на нашем примере тоже, в каком-то смысле, когда распадался Советский Союз. Ну, мы все можем на примерах друг друга учиться. Ростовская Республика. Бизнес отжимают из-за конкуренции через поверки. Все схвачено на высшем уровне, пишет 56-й. Опять же, 56-й, вы же понимаете, что... Вы говорите о каком-то очень большом бизнесе, вероятно. Я же говорю о небольшом бизнесе. Я говорю о каких-то вещах, которые могли бы позволить вам чуть получше жить, если бы вы ими занимались и занимались с умом. И занимались в свое удовольствие и для своей семьи. Я вот об этом. 9.30 новости. 9:35 в Москве. Сейчас сделаем обзор печати. Смотрите, сейчас я вам всем его сделаю. Измена Родины. Как российское государство изменяло своим подданным. Вот такой материал вы можете сегодня прочитать в «Аргументах и фактах». Интересный такой материал именно о том, как доступ на кафедры в наших университетах совсем закрыт для женщин там, и так далее. Что-то про историю. Вы можете посмотреть, как государство нас обманывало в очередной раз, расстроиться по этому поводу. Россия впервые проведет чемпионат по пляжному футболу. Тоже очень интересно. Можно разобраться. И в 2021 году это произойдет. И все это сообщили в FIFA. И об этом можно почитать в «Вечерней Москве». Материал есть. Про Африку, которая вот так вот с нами стала дружить, изо всех сил к нам приехали. На саммит в Сочи, вы знаете, да? Там представители африканских стран приехали. Можно почитать в «Коммерсанте», об этом пишут тоже полномасштабно, интересно, полновесно и классно. Я уже говорил, что сегодня можно читать про материал Старикова «Я нашел человека, который обманул Сталина». Это у нас в «Комсомольской правде». Я думаю, это будет интересно всем тем, кто интересуется Сталиным. Индия, как стала силиконовой долиной, об этом можно знать в «Аргументах и фактах». Есть материал там большой, читайте по этому поводу и разбирайтесь. Ну и... что глобальный кризис грядет якобы, и как к нему готовится Россия, выясняют в «Московском комсомольце». Заходите, читайте. Мы идем дальше. Что значит, данные клиента Сбербанка давно устарели? У них сменилось имя, фамилия, паспортные данные, место жительства. Что за бред говорит этот человек? Пишет Сергей. Сергей пишет по поводу вот этой новости, что СМИ сообщают об утечке данных от клиентов, о клиентах Сбербанка. Опять появилась база, говорят, в интернете, которая содержит персональную информацию более 11 тысяч граждан. Речь идет о клиентах финансовой организации, которые оформляли там кредит. Мошенники выставили эту базу на продажу, отмечает газета «Известия». Журналисты приобрели тестовый формат базы. В записи о каждом клиенте содержится свыше 40 строк, в том числе полное имя, дата рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный телефон, сумма кредита и просрочки по нему. В свою же очередь журналисты «Коммерсанта» отмечают, что необычность этой утечки в том, что помимо стандартных данных покупателям предлагают аудиозапись последнего разговора клиента с колл-центром. И в пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев, назвав информацию слухами и домыслами. Ну вот не знаю, правда это или неправда, но что меня успокаивает, так это информация тех, кто брал кредит. Я кредиты никогда и нигде не брал. Вообще, поэтому я абсолютно спокоен. Ага, я кредитов не беру. Вот и все. Вот и молодец. А что еще говорить? Так, кстати, по поводу долларов миллионеров, тема, которую вы недавно затрагивали, в США 18 миллионов человек, в Китае 4,5 миллиона человек. Зачем дезинформируете людей? Поправьте, пожалуйста, пишет 42-й. 42-й видел новость. Смотрите, вот, как Китай впервые обошел США по числу богатых людей. Ее цитировал. В Китае в 10% богатейших людей мира вошли на миллион больше человек, чем в США. С 2010 года число миллионеров КНР выросло в 117 раз. В России... ну, это неважно, насчитали там тоже миллионеры долларовые, есть классно. В КНР 99,9 миллиона человек вошли в 10% наиболее богатых людей на планете. В США к этой категории относятся 98,8 миллиона человек, а в Германии 25 миллионов. Говорится в исследовании, кто это делал? Кредит Сьюз. Суиссе. Вот так вот. Уж как хотите, так и читайте. Ну, то есть Китай богаче. Я не дезинформировал, я взял вот из новостей, как есть. Поэтому зря вы меня так обвиняете, 42-й. Так, просьба прокомментировать ситуацию в Боливии после выборов. Эво Моралес не признает победу оппозиции. Дана команда об аресте лидеров оппозиционной партии. Дороги столицы заблокированы, на бензозаправках нет продажи топлива, супермаркеты пустые, части полиции, армия поддерживают оппозицию. А что Винсента Барриентос пишет? Винсента, а что по этому поводу говорят в нашем МИДе, самое интересное? Или пока ничего не говорят? Расскажите нам, пожалуйста. Так, голос не изменился. Вот нельзя с вами не согласиться. Есть правда в ваших словах, пишет Дэниел Бэрон, барон Еве, не знаю. Но, с другой стороны, нет положительных примеров для детей и взрослых. Нет массовых историй успеха с хэппи-эндом, как на государственном уровне, так и на местном, чтобы вдохновляло молодых людей. А еще нет устойчивых бизнесов с историей, как в Европе и США, где наши же соотечественники достигают больших успехов и самореализуются, нежели на родине. А, видимо, больших успехов. Вдруг правильно паркуются и платят налоги, уважают и боятся местные законы, потому что там это так работает, а в России другой пример. Хорошо живут бандиты, а честные на копейки перебиваются, пишет Дэниел. Вот эту парадигму надо менять, тогда и люди станут смелее и мыслить позитивнее. Дэниел, сказано в Писании, нет пророка в своем отечестве, да? И в этом смысле, когда ты пытаешься людям сказать, что ну вот, ладно, окей, смотрите на меня, я честно живу и нормально у меня все. Денег хватает, я вам честно скажу, все хорошо. Ничего не воровал, кредитов не брал, нигде никого не убивал, не наступал никому на горло. Вот. Ничего такого, я не бандит, вот. У меня все хорошо. Люди не поверят, никогда не поверят, потому что, ну а как же, потому что свой говорит. Вот. Даже когда мы берем статистику Всемирного банка, люди не верят, хотя это Всемирный банк, вы же понимаете, что вряд ли Россия как-то повлияла на статистику этого Всемирного банка, но люди не верят. 7373948, как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня зовут. А знаете, да. Я вам что хочу сказать, вот еще интересно, как на нас, какими глазами на нас иностранцы смотрят. Вот когда Великая Отечественная была, немцы у нас здесь были. Вот на оккупированных территориях там кто-то из офицеров немецких писал о том, что вот русский крестьянин, он вышел покурить, сел просто на ступеньки, сидит, курит. Ну, то есть офицера удивляло, почему не лавочка. Я хочу сказать, что просто мы, знаете, нас как-то, знаете, устраивает, видимо, малое. Поэтому вот этот вот бизнес, ну, причины разные, но в том числе и этот. Русскому человеку, видно, это не очень интересно, понимаете?
Бизнес сам.
Нет, какой-то есть минимум, вот он создает какой-то минимум, и дальше считает, что нет смысла колотиться.
А, ну
вот
понятно, то есть достаточно чего-то там, ну вот на еду хватает, на все хватает, ну и нормально.
Это не скажешь, что это недостаток, вовсе не скажешь.
Я не говорю, что это недостаток, да, в целом.
Это, видимо, знаете, вот именно сам образ жизни, территории, которыми мы владеем, вот это все... То, что национальный характер формирует.
Ну, понятно. Мы, в общем, спасибо большое. На еду есть, на одежду есть, ну и нормально. Ну, в принципе, я так все время и говорил, что вот у меня какое-то такое всегда было ощущение относительно заработка. Вот на еду есть, на жилье есть, там, на одежду есть. Ну и нормально, уже нормально, все. Я не буду переживать по этому поводу и расстраиваться, если у меня там не будет какого-нибудь шикарного автомобиля. Ну нет, я не буду по этому поводу сильно переживать. Мне хочется. Но не то чтобы уж прям так, чтобы я прям в страданиях валялся и хотел автомобиль какой-то. Я белорус, выходит, говорит, я что-то не похож на русского, Кэнди Бум говорит. Ну, может быть, я не знаю. А что? А батька говорил, что белорусы — это русские со знаком качества. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владислав, Москва.
Да, Владислав, пожалуйста.
Я соглашусь с вами с предыдущей слушаницей. В принципе, у русских людей достаточно низкий потребительский порог. Ну, вот, если в целом, да, действительно, хватает на еду, хватает на жилье, и, в общем, на самом деле этого достаточно.
Ну да.
И одна книжка есть Питера Сейни, американский профессор, который в MIT занимается системным мышлением. Вот он исследовал феномен, как бедные люди становились богатыми, и вывел такую закономерность, которая говорит о том, что люди, которые склонны менять свои потребительские привычки в сторону, скажем так, все больше и больше премиальности с каждым годом, да, создают себе естественное препятствие в виде постоянной нехватки денег на вот эти, скажем так, увеличивающиеся запросы.
Ну да.
Причем, ну там условно, ездил ты на Ладе Калине, там следующая машина должна быть дороже, и люди покупают ее даже когда у них нет денег, и пытаются таким образом устроить, чтобы обязательно выполнить эту цель и повысить с каждым годом качество своей собственной жизни.
Ну да.
И вот когда люди доходят до определенного порога, они начинают понимать, что вот в этот момент уже все у них есть гольф-клуб, яхта и так далее и тому подобное. И вот в этот момент люди начинают думать про других. А до этого думают только про себя.
Понял, спасибо. Русский довольствуется мало, мечтая о глобальном, пишет Сергей. А знаменитые русские купцы, задается вопросом Панк 13. Кстати, еще у Гоголя в Тарасе Бульбе написано, что польское войско перед боем наряжалось во все лучшее, в золото и парчу, а украинские казаки были в семье. К вопросу об эстетике быта, пишет слушатель наш. Потому что нет надежды на лучшее, главное, чтобы не было войны, думает народ и ест пальмовое масло. Да почему? Почему обязательно вот Эдди Псковский какой-то? Эдди, вы в Пскове живете? Чего такой какой-то, ну, есть такое слово говноед, но мы его не применяем здесь. Значит, чего такой какой-то пасмурный? Нет, просто человек понимает, что ему достаточно, и все. Вот есть люди, понимаете, которым всегда недостаточно, они жадные по сути своей, жадные до денег, жадные до богатства, до успеха, до еще чего-то. Ну, бывают такие люди. Они как сорняк, понимаете, который везде прорастает, и не дай бог что-нибудь там на горизонте где-то появится, пробьется какой-нибудь, лоза виноградная, он задушит обязательно эту виноградную лозу, и не будет у вас винограда. Есть такие люди, которые пытаются забить собой все. Иногда даже книгу рекордов Гиннесса их за это заносит. Но понимаете, какое дело? Все равно людям нужен виноград. Все равно людям нужен... Люди все равно хотят есть сладкое, вкусное. Люди все равно хотят делать из винограда вино. Наслаждаться вином, понимаете? Вот. Не все же по газону ходить вот по этому бесплодному. Зачем он нужен? Такое дело. Те, кто видел, как в конце 90-х, в начале 2000-х видел, как отжимают бизнес, просто боятся. Я из этих, ну и не умею я в бизнес. Вот, бобер, вот это по-честному. Не умею я в бизнес, понимаете? Вот как я. Я говорю, я не умею. Не факт, что рано или поздно я не захочу попробовать, и может быть у меня получится, а может быть не получится. Но пока я честно говорю, что я не умею. И у меня нет претензий к государству, к людям, там, к рынкам, к США, к Украине, к России. Никому у меня нет претензий, я просто сам этого не делаю, я это понимаю. Но, с другой стороны, вы мне скажете, ну вот когда попробуешь и не получится, претензии появятся. Ну да, ну да. Если я буду искать причину в других, тогда да. Может, тогда и не начинать что-то делать, когда ты заранее знаешь, что тебе придется искать причину в других. 7373948. Алло, здравствуйте. Как вас зовут, Алло?
Доброе утро, Алексей.
Да, говорите.
Хотел, если возможно, историю короткую рассказать про парня и про то, что, как мое мнение, бизнес — это жилка такая внутри человека. То есть, если меня друг попросит о чем-то, я просто сделаю это безвозмездно и даже заморачиваться не буду.
Ну да.
Попроси его, он будет вести себя иначе. То есть, он... Ну, сейчас это модное слово, цифру это называть не буду, да, но давно ездил в Москву, мы в Черноземье жили тогда, покупал сигареты импортные и перепродавал у нас, ну, там, грубо говоря, в 2-3 раза дороже, иногда в 5 раз, и таким образом зарабатывал копейку. Так вот, подошли к нему такие же молодые ребята, ему тогда было лет 12, по-моему, 13, вот, и сказали, слушай, короче, купи у нас кирпич, вот такую-то сумму, сейчас сумму не помню. И мне бы сказали, да я бы сказал, либо пошли вы куда подальше, да, начал с ними махаться, получилось нет, как пойдет. Либо сказал тому, сколько отдал, а он сторговался и купил за полцены. Вот как такое может быть, очень странно. Плюс еще, если можно вставить, да, коротко, но это, блин, конечно, жесть, ну ладно.
Ну да.
Был у меня один знакомый, у него дядя работал тогда замминистра. Вот, и этому знакомому он сказал, то есть, если ты... Хочешь открыть бизнес, я беру на себя бандитов, беру на себя МЧС все проверки, беру на себя правительство. 70% мне, я открываю любой, какой захочешь, проблем не будет. Но это было 2002 год. Такие большие истории.
Понял, спасибо большое. Виктор, вот проснулся, наконец-то. Поздно просыпаетесь, Виктор. Да ты пустое место, ты ничего не умеешь, поэтому и нет претензий. Виктор, по крайней мере, я знаю, как пишется слово «претензия», в отличие от вас, а вы его пишете через «и». Претензия. Понимаете, Виктор, какое дело? Кое-что я все-таки умею лучше вас. Уже. А если я кое-что умею лучше вас, будучи пустым местом, кто же тогда вы? Задумайтесь. Think about it, Виктор. Может быть, не вам обличать пустые места, а задуматься, чем наполнить свое место? Наполните добротой, теплом и любовью. Не уподобляйтесь некоторым российским журналистам, захлебывающимся в собственной ненависти. Зачем вам это? Все сразу начинают видеть, что вы ущербны. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, Алексей,
да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, за 20 лет бизнеса я понял, что у нас малому бизнесу, потому что нельзя сталкиваться ни с судебной системой, ни с налоговой системой, ни с судебной службой, ни со службой судебных приставов.
Угу.
Это три дракона, которые задушат любой бизнес у нас в России, вполне официально.
Понял, спасибо большое. Тяжело бороться с судебной системой. Тяжело бороться с правоохранительными органами и так далее. Твой персональный поклонник-хейтер? Да, да, это Виктор А. Это мой самый большой поклонник. Но есть еще один человек, который поклоняется моей программе. Он даже на своей работе, он сам работает в СМИ, обычно говорит обо мне. Да, такое дело. Странно, я думал, что я никого не интересую, а оказалось, что да нет. Ты просек, что лучший бизнес — это лизать, ну, давайте, заменю слово «жопу» на задницу. Задницу начальства, пишет Кудрова. Нет, не просек Кудрова. Советуете? Советуете? То есть вы... я готов прислушаться к советам людей, которые достигли успеха. Скажите, пожалуйста, вы достигли успеха в лизании задницы начальству? Если да, то я готов идти вашим путем. Но для этого мне точно нужно знать, насколько успешен ваш кейс, Кудрова. Скажите мне, пожалуйста, если он успешен, если вы действительно человек, достигший высот, то давайте рассмотрим все варианты. Да... Да. Леха, кто твое тотемное животное, пишет Бобер. Да это и не животное вовсе, это один человек. 7373948, телефон прямого эфира, он вдохновляет меня. Бобер, извините, у меня нет тотемного животного. Меня вдохновляют люди. Алло, здравствуйте.
Да, да. Доброе утро, все.
Да,
здравствуйте. Я вот соглашусь с вами по поводу умных и неумных, как гласит вот притча. Да. Такая древняя, тибетская, да. Пока умный, так сказать, переодевался, дурак уже три раза туда-сюда вброд перешел речку. Вот. Это его как раз вот применительно к бизнесу. Вы говорили, там вот, так сказать, наши одноклассники, троечники, уже давным-давно все заработали и квартиры, да. а мы сомневаемся. Ну,
а мы умные, еще... мы очень умные все сидим просто.
Ну, горе от ума, вот я применительно к себе тоже, так сказать, все это дело прикидывал. Но есть еще один момент. Вот, ну, беспринципность все-таки должна быть какая-то. Вот по мне бизнесмен это, ну, такой же беспринципный, как и начальник. Вот если ты не можешь переступать через людей, тебе ни начальником не быть крупным, так сказать, ни бизнесменом. То есть вот каким бы я был бы, так сказать, капиталистом, я бы сидел и думал, ну как мой рабочий вот свою семью будет кормить вот на эти там условные 15 тысяч. А от знакомых слышал, а мне все равно, так сказать, не нравится, уходи, я другого возьму на эти 15 тысяч. То есть понимаете, в чем дело, как бы, вот поэтому... Мне это немножечко, так сказать, тоже чуждо, я тоже не умею, и, так сказать, вот наблюдаю на все это со стороны. Вот. Но беспринципность, жесткость бизнеса, да, она все-таки первостепенная вот в успехе. Если ты, так сказать, постоянно думаешь о законности, так сказать, о каком-то там морали там какой-то, ты никогда ничего... То есть
беспринципным надо быть. Ну а в какой-то степени, да, что-то воровать, например, ну так, заимствовать. Как Дуров заимствовал же в своем бизнесе тоже. А что, больно принципиален был у нас, вот сегодня вспоминали, Чичваркин, это принципиальный человек, да торговал и торговал, барыга и барыга, торгаш, успешный торгаш, ну он и обманщик, и мошенник, и все что угодно, конечно, такой вот он, да? Вот, великий махинатор, так, что еще, кейс ты родного языка не знаешь, это Виктора, который мне 5 минут назад писал слово «претензии» через «и». Виктор, я знаю русский язык, родной мой и любимый. Вы его не знаете, вот. Поэтому вы меня не любите. Вы меня не любите не поэтому. Вы просто любите, когда я вас называю. Потому что единственный вариант вам как-то прославиться, это мне написать, чтобы я вас назвал. Видите, я вам делаю одолжение. А вот я был начальником и с принципами достаточно успешно. Теперь вот бизнес второй начинаю, а принципы есть. Может, вопрос, какие принципы? Допустим, я не буду испытывать угрызения совести перед конкурентами, но вполне буду их иметь перед своими сотрудниками, говорит Кэнди Бум. Ну, допустим, кстати, да.
Как Тиньков, пишет Псковский. А что Тиньков? Я не знаю, что Тиньков. Я вижу только, что все блогеры сплошь, которые честные, у нас же все блогеры очень честные люди, все честные блогеры независимые, все время, абсолютно независимые, все время рекламируют его карточки банковские, кредитные, все время. Абсолютно независимые вообще никак, ни от кого блогеры рекламируют все время карточки Тинькова. Я не знаю, по какой причине. У меня есть ощущение, что продажность зашкалила в целом на рынке. И я тут сейчас не про журналистов. С журналистами все давно понятно. Давайте так, с журналистами давно все понятно. Вот. Но это хотя бы честно, понимаете? С журналистами хотя бы честно, все уже все знают. С блогерами нечестно, они обманщики, потому что они делают вид, что это не так. А надо бы уже делать вид, что это так. Уже нужно людям сказать впрямую. Ну, знаете, мы все делаем за деньги. И все, и тогда всем станет легче. Потому что люди же верят, ты понимаешь? А назовите меня, я хочу прославиться. Степан Черепенников. Степан Черепенников. Степан, достаточно, да? Так, да. Так он сам говорил, блогеры родную мать продадут за прайс. Да, я ведь и цитирую сейчас Тинькова. На самом деле, как ни странно. То есть я про него говорю его же словами в каком-то смысле, о его деятельности. Вот, понимаете, какое дело. О боже, это сам Степан, его назвали. Да-да, это Степан Черепенников, между прочим, мне писал. Да. Слава Степану Черепенникову. Здесь Владимир пишет. Тиньков и тебе занес, пишет Панк. Панк, не поверите, я в одном банке только обслуживаюсь, в Сбербанке. Если мне кто и занес, то это Греф. Вот, и у меня реально, вот понимаете, если завтра вдруг кто-нибудь, допустим, в душном кабинете, ну, если только там на меня не наговорят каких-нибудь гадостей, скажут, что, например, я не люблю Россию, знаете, этим людям поверят, ну, я надеюсь, не поверят. Кто-нибудь, кто действительно понимает в душном кабинете, что нет большего русофила, чем гудошников на планете Земля, вот, не придет и не скажет, Леша, надо в политику, я скажу, без проблем. Они скажут, давай избавляться от счетов за рубежом. Я скажу, у меня нет. Давай избавляться от недвижки. Я скажу, у меня нет. Давай избавляться от дорогих люксовых автомобилей. Я говорю, у меня нет. Они скажут, у меня что у тебя есть? Я скажу, любовь к родине и желание сделать жизнь моего народа лучше. Да? Чтобы жить стало хорошо, чтобы жить стало веселей. Народу моему, любимому, многострадальному, плоть от плоти, кровь от крови, а? Пепел от пепла, ну и так далее, или пепел к пеплу. А какой банк самый честный у вас? А у меня, в России что ли? Александр Риттер пишет, я знаю, вы из Германии. В России какой самый честный? Я не знаю. Мне неизвестно. Я просто, понимаете, я в этом смысле человек такой. Вот мне главное, чтобы вот было куда положить. Лучше, чем под матрасом, понимаете? Ну, вдруг сгорит или там украдут, а так оно хотя бы в банке лежит, да и пускай лежит. С другой стороны, та частота утраты клиентских данных, которую демонстрирует Сбербанк, заставляет меня задуматься, конечно, о том, что стоит хранить что-то в Сбербанке. Тем более все, что у тебя есть. С другой стороны, могу сказать, а вдруг это нападают просто на Сбербанк нехорошие люди. Через СМИ пытаются сейчас подорвать доверие потребителя к этому банку. Тоже ведь такое может быть. Об этом можно подумать, да. Вот. Но главное, что, вот смотрите, главное, в отличие от оппозиционеров всех и политиков всех, практически всех, нет счетов за рубежом, вообще нет, вообще нет. И недвижки тоже нет, ни за рубежом, ни здесь, нигде. Первое. Второе. А что-то еще надо вообще или нет? А мне кажется, больше ничего и не надо. А больше ничего, ничего нет, мне еще нет. Все. Особенно, да, 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 конечно нет, нигде нет, ни в Испании нет, ни в Италии нет, вот, ни на реке, ни на озере, нигде нет, понимаете, нищий, нищий, ничего нет, я же уже сколько прошу, чтобы Навальный про меня какое-нибудь расследование сделал, не делает гад, потому что нечего,
Может, про меня не знает. Но это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Вы хоть что-нибудь нашли бы у меня. Вот, понимаешь, хоть что-нибудь, как где-нибудь прихватили бы и сказали: ага, Гудошников-то мой, вон какой мошенник, смотри, что. Ничего нет. Чистота. Но в этом-то и проблема. Ты знаешь, да, что если не за что прихватить, то прихватить не за что не только недоброжелателям из оппозиции, а вообще некому. Не за что прихватить. Когда не за что прихватить, сложно управлять. Поэтому нужно. А тут ни семьи, ни недвижимости, ни денег, ничего. За что прихватывать? Страшный человек. Страшный человек. 10:00. Дальше новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.